И я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Как и обещали в прошлый раз, когда записывали последнюю серию первого сезона про Ливонскую войну, переместиться на запад, к нашим дружелюбным соседям.
Они же партнеры.
Они же партнеры по опасному политическому процессу. Как там у них было? Мы потому что регулярно, ну уж, наверное, года три постоянно говорим, что вот, смотрите, там в 15-16 веке у нас были большие проблемы с Великим княжеством Литовским, не все было в порядке с Ордой сначала, с крымчаками вообще было все в полном непорядке, но одно повезло. Нас, собственно, Западная Европа совсем не трогала, потому что им было не до нас. Категорически. Ну, это постоянно спрашивают, а что ж там такое было, что им было не до нас? Вроде все время было до нас. Англичане так вообще.
Спать не могли и да, кушать, да?
Да. А тут, оказывается, раз и не до нас. Ну, у них было чем заняться хорошим и интересным. Это, во-первых, называется реформация, во-вторых, проистекшие оттуда религиозные войны. Это так было увлекательно, что они даже забыли, как они любят русофобствовать.
Говорят, с тех пор они религию-то не очень, да?
Ну, конечно, с религией то у них все началось не очень в широком, конечно, смысле, еще до реформации. Вот, по крайней мере, до того, что мы называем реформацией. Секуляризация, конечно, светской жизни у них началась в эпоху Возрождения, разумеется.
Объясняй гражданам, что это такое, никто ничего не поймет.
Ну, короче говоря, огражданивание жизни, то есть раньше она была сильно религиозная, стала секулярная, то есть все, что можно было у религии отнять, начали отнимать. В смысле общественного влияния, еще в эпоху Возрождения, то есть начиная с XIV века. Ну, конечно, в XIV веке оно только в Италии произрастало, а потом перекинулась эта зараза, пагуба на всю Европу. Это ужас весь этот, я бы сказал, языческий, а может быть даже еще хуже, атеистический.
А правду говорят, что Возрождение – это было про возрождение античности?
Конечно.
Да?
Конечно.
То есть, со всем вот этим
но античным? Оно там не затихало-то в принципе никогда. Вот посмотрите на любые папские, скажем, или епископские энциклики. Там не за один год, а так развернуто лет за 10. Обязательно найдете, что, во-первых, нельзя продавать церковные должности за деньги. Это симония называется. Проклято еще правилами Василия Великого, еще ого-го когда. Второе. Нельзя трахать мальчиков в жопу. И это не только мальчиков.
Это что за ограничения такие непонятные?
Это называется, как ни странно, содомия. Вот это все нельзя делать.
Это же по-европейски.
Вот, так у нас то же самое было, все в порядке. Мы же тоже в Европе. Потому что, ну, в монастырях это просто цвело, а плюс у католиков-то еще же у них целибат положен не только монахам, а вообще всем священнослужителям. Мы иногда не выдерживали.
Человек грешен.
Человек грешен. Или начинал продавать должность церковную за деньги. И, а не, мальчишки, и не делиться.
Мальчишки симпатичные, да?
Вот. И денег хочется, опять же.
Подсудимый, поэтому расскажите, как случилось изнасилование. Я иду, а в песочнице сидит мальчишка, маленький, попка розовый, ай, невиновен, кричит судья.
Да, ну, конечно, дошли они до жизни такой очень не вдруг. За этим был огромный исторический процесс. И подойти я предлагаю к религиозным войнам фундированно. Вот как мы подошли к Ливонской войне фундировано, так и к религиозным войнам я предлагаю подойти фундированно, потому что Ливонскую войну мы начали с чего? Как регион дошел до жизни такой в политическом и экономическом смысле, а потом рассказали про главных действующих лиц и их армии, только потом с третьего раза начали рассказывать про военные действия, непосредственно политику, связанную с войной. Я предлагаю Европу не обижать.
Правильное решение.
Итак, значит, все началось с реформации. Ну, понятно, сначала все были католики, и в религиозном смысле били только не католиков, друг друга они били так, вне, так сказать, религиозного поля. Лупили, правда, изрядно, вроде все католики, но ничего, это им не мешало, даже наоборот, они, так сказать, с родственным чувством подходили друг к другу. А вот в крестовые походы ходили зато на всяких то мусульман, то язычников там на север и на восток. А когда в Европе вдруг образовалось две религии, ну понятно, тут уж
пришлось... А вторая кто? Протестантизм. Откуда взялся?
А вот это как раз про реформацию. И вот начались религиозные войны. Правда, конечно, когда мы говорим «реформация», мы подразумеваем некую условность. Потому что под реформацией в историографии принято, именно принято, это ключевое, называть реформацию известного деятеля германской католической церкви Мартина Лютера. Не Кинга.
Лютер.
Лютера. Но на самом деле, конечно, реформационные движения начались гораздо раньше.
А да. Что им не нравилось? Что они там реформировать-то хотели?
Лично для меня это вопрос вторичный. Это вопрос строго идеологический, потому что все это проистекало, конечно же, из глубочайших экономических процессов. Если коротко, что они там хотели? Вот одним из первых был Джон Виклифф, который именно на бумаге издал труд, где обосновывал необходимость изменений в католической церкви. Понятное дело, это англичанин.
Угу.
Умер он в 1384 или 86 году, сейчас точно не вспомню. И он в конце, в 76 году начал свою реформистскую проповедь, ну и так вот до конца жизни яростно боролся с католической религией в том виде, как она была. Ну, почему? Потому что любой честный человек, прочитав Евангелие, в первую очередь, ну, то есть основополагающая книга христианства, обнаруживает там некие постулаты, которые вроде бы рассказал сам Христос, то есть, ну, его главнее никого и нету. О чем, собственно, церковь всегда и говорит, что мы тело Господне. Но раз так, то уж извольте выполнять, что вам Боженька-то сказал лично, причем лично. А что он говорит? Не думайте, во что вы одеты, потому что посмотрите на полевые цветы и небесных птиц. Истинно говорю вам, царь Соломон во всей славе своей не одевался так, как одеваются они, если перефразировать близко к тексту. Не имей ни сумы, ничего, да, то, что есть, отдай ближнему своему. Ну, чему яркий пример являл сам Христос.
Угу.
И тут смотрим внимательнейшим образом на современную себе церковь и обнаруживаем. Ох ты ж, мать моя женщина. Мягко говоря, не по Христовым заветам они все это делают, потому что, значит, все в золоте, церковь один из богатейших, а может быть и богатейший феодал в Европе, ну там, конечно, от страны к стране колебалось, но все равно там
крепко
в топ-3 они входили железно совершенно, там вот король, церковь и может быть кто-нибудь еще. Что это? То есть так не годится, потому что это просто напрямую противоречит Евангелию. Дальше больше. У нас как вся церковь управляется? Понятно, что Христос сам ничего не писал. Даже не очень понятно, точно ли он был. Потому что исторических источников, кроме предвзятых, то есть исходящих из христианской религии, нету. Но тем не менее, вот мы решили, что он есть, нужно его слушаться. А дальше что было? Дальше было писание апостолов и Вселенские соборы. Ну, например, католики признают несколько другой набор Вселенских соборов, чем православные. Но тем не менее, вот есть Вселенские соборы, которые считаются догматическими, которые издавали догматы, на основании которых нужно жить. Ну так вот смотришь, а закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Нарушается то, это, ну, кроме прямых нарушений, которые понятно, что нарушения, то есть это просто вот конкретно неправильное устроение конкретной жизни, то есть это грех местный, да, а есть системные, которые напрямую противоречат догматам, то есть значит, что эта церковь сознательно нарушает церковные, собственные церковные установления своих отцов.
Угу.
Ну и, конечно, нормальный человек, такое посмотрев, он говорит, слушайте, а давайте как-то это вот, ну, будем по правилам, что ли, играть, это же мы их установили.
Приведем в соответствие.
Да, ну и на это всегда смотрели вот предельно благожелательно. Молодец, молодец, ты хороший человек, хороший специалист, образованный, давай жги. А то ты знаешь, как мне все эти взяточники достали, вот все эти вот развратники, все эти пьяницы,
угу.
Давай выведи их на чистую воду, а он их выводит на чистую воду и сообщает, а еще у вас нужно отобрать собственность. И тут такой...
Минуточку.
Утихомирься. А человек не утихомиривается.
Краев не видит.
Да, потому что он говорит, что вот Иисус ничем не владел, и вы не должны.
Интересно.
Ну и все, так это сразу ересь, понятное дело, потому что пьяницу водить на чистую воду – это хорошо. Извините, а такие земельные наделы, такие доходы, и тут ты со своими идейками лезешь куда-то, это недопустимо.
Ты на кого хвост поднял?
На этом некоторые погорели, как Янгус и Иероним Пражский. Оба погорели в прямом смысле слова. То есть их спалили.
Это ему старушка Яну Гусу подкидывала.
Да-да-да, о, святая простота. Ну, это, конечно, легенда, но красивая. Так вот, первым именно системным противником текущих положений дел в католической вере был Джон Уиклиф. Потом впоследствии получилось в Европе, уже не только в Англии, движение Лоллардов, которое как раз было основано на идеях Джона Уиклифа. Потом идеи Джона Уиклифа, конечно, подхватил только что помянутый Ян Гус. Но ты представляешь, на него с огромным вообще удовольствием взирал король Чехии Карл IV, потому что он его прям поддерживал всячески, потому что если церковники занервничали, а он был напрямую виклифист, вот буквально дословный, то королю очень нравилось, потому что если отнять всю землю и богатство у церкви и отдать королю, так это очень хорошо.
Это дело-то богоугодное.
Это же исключительно правильно. Более того, если не собирать налоги в пользу церкви, а перенаправить деньги в пользу короля, и он очень любил. Очень любил Гуса и всех его соратников, и всячески ему благоволил, потому что он помер. Естественно, римский престол был очень недоволен этим попиком. Слал всякие разные телеграммы королю Карлу. Просил разобраться, утихомирить, в конце концов. Людей мутит. Но вот Карл помер. А новый король Сигизмунд, который был в Чехии, прямо скажем, ну, не слишком на твердом престоле, его там не сильно любили. Ему нужна была поддержка, в том числе идеологическая. А где ее можно взять, только в церкви?
Угу.
Ну, он, конечно, немедленно спился с окружающими своими церковниками, договорился с папой. И папа собрал собор в Констанце в 1415 году, куда под гарантией безопасности, выданной лично Сигизмундом, пригласили Яна Гуса. А потом король сказал, что ну, слово моему я хозяин, я слово дал, я слово взял, и отдал ему, короче говоря, чтобы его сожгли к чертовой матери.
Сколько можно.
Сколько можно, да. Ну, это, из этого получилась напрямую религиозная война в Чехии, например, движение гуситов знаменитое. Немцы там наплакались, просто наплакались с этими гуситами, не могли их очень долго утихомирить. Ну, естественно, чехи, они же отреагировали на сожжение Яна Гуса любимым чешским спортом, дефенестрацией, то есть выкидыванием немцев из окон представительств всяких правительственных. Потом они еще в 17 веке так делали. В общем, чехи любили кого-то из окна выкинуть.
Дефинистрировать.
Чуть-чуть дефинистрировать. Ну и вот уже потом, в 16 веке, эти идеи подхватил Мартин Лютер. Как мы помним, в 1517 году в городе Виттенберг к дверям замковой церкви он приколотил бумажечку с 95 тезисами, где обосновывал, что в католической церкви неправильно.
Коротенько набросал.
Да, да, ну там коротенько, 95, это прям он все, что хотел сказать, сказал. Что характерно, его же тоже католики по первости не воспринимали всерьез, даже наоборот. Нет, ну а что он неправильно говорит? Все правильно он говорит. И все, ну, да, только под про собственность это нельзя. Нельзя про собственность, даже заикаться нельзя. Ну и в конце концов, его в 1522 году отлучили от церкви. И ну, собирались его, скорее всего, грохнуть, как это тогда было принято. Ну, его, понятное дело, спрятал у себя курфюрст Саксонский в замке в своем. И он там сидел некоторое время, писал, трудился, отдыхал, отъедался. Переводил Библию на немецкий, что вообще недопустимо. Ну, если перевести священные тексты на национальный язык, их все поймут. Uh-huh. А раз будет много понимающих, сразу возникнут желающие потолковать там что-нибудь. Это нельзя так делать.
Допустим,
нет. Отче наш выучишь на латыни, тебе этого достаточно для спасения. Все. Больше тебе знать ничего не надо.
А уголовное преследование за чтение Библии было? Или где как?
На национальном языке? Так его не было на национальном языке нигде. Как ты можешь читать, кроме как на латыни? На латыни выучишь, читай, пожалуйста.
А латынь никто не знал, соответственно.
Чтобы знать латынь, нужно было оплатить уроки этого самого латинского языка. Для этого нужны свободные средства. Это не у всех есть. И не у всех досуг есть, чтобы это такое над собой насилие сотворить над мозгом. То есть латынь знали люди ученые, то есть выпускники университетов, которые все были поголовно церковными учреждениями, находящимися под той или иной степени покровительства церкви. Преподаватели все были, естественно, католики напрямую или прямо вообще духовные лица. Или при том или ином монастыре.
Угу.
То есть просто находясь в духовном учреждении. Вот там можно было выучиться. Больше выучиться было. Ну, только если ты какой-нибудь король, ты частный учитель.
Ну,
или там граф, герцог, барон.
Соответственно, если ты простолюдин, то тебе не светит вообще ничего. Только папа слушает.
Ну, опять же, простолюдины тоже, конечно, были разные, потому что Европа очень богатое место, гораздо богаче, чем соседняя Русь, и поэтому простолюдинов, которые были в общем состоянии как-то дать образование своим детям, тоже было несколько больше, и поэтому, в общем, грамотные, конечно, были. Ну, опять же, сколько их было? Ну, 5% это я сейчас, наверное, хватил. Ну, где-то, может быть, там 6 в Италии все-таки там... Плотность населения очень высокая, и масса этих приходских школ, монастырей, ну, там 6, ну, 7%, ну, даже это железно до 10% не дотягивало, абсолютно угу. железно, поэтому, ну, что ж грамотный, вот ты расписаться умеешь, собственноручно именно писать, так это уже грамотный, но это совершенно не значит, что сложный текст сможешь воспринять,
да, да.
Не то, что воспринять, даже его просто прочесть, у тебя это займет полгода, ты забудешь, что ты начинал, по складам. Читающие. Поэтому, конечно, всем слушать попа, он вам объяснит, как надо. Но почему Курфюрст Саксонский спрятал у себя такого негодяя, которого отлучили от церкви? Вот зачем ему это было надо? Вот просто большой вопрос.
Ну, козырная карта.
В пользу чего?
Ну, откалывать от католичества.
А так тогда все были католики. Зачем ему было кого-то откалывать от католичества? Тем более, что он там не переводит, вообще непонятно, кто это вообще. Однако курфюрст Саксонский за него вписался, в общем, рискнул, потому что, ну ладно, конечно, ему мы лично ничего не сделали.
Угу.
Ну, пойди сделай. Но можно было нарваться на неприятности, если бы узнали, что у него сидит Лютер. А потом он уже вырвался в широкий мир. Там у него, пока он бегал по Германии, масса последователей появилась. Известный Ульрих Цвингли в Швейцарии, Жан Кальвин, беглый французик, Филипп Меланхтон и прочие другие замечательные люди, которые развили и усилили учение Гуса. Потом он, конечно, вырвался на свободу, рассказал всем, как надо, и так до 1546 года, пока не помер, проповедовал. Так это же нужно было ровно для одного, для передела собственности. Исключительно для этого, потому что север Германии, Саксония – это серебряные рудники, это гигантская совершенно по тем временам, разумеется, в кавычках возьмем промышленность, угу. То есть нечто, что производит материальные блага, мануфактуры, нарождающийся капитализм прямо на глазах, а значит, это все не может находиться под управлением церкви, потому что, во-первых, церковь оттягивает на себя, ну вот просто тупо много денег. Во-вторых, все эти церковные правила, они мешают заниматься бизнесом, угу. Потому что, например, ты не можешь, ну просто не можешь давать деньги в рост, а раз ты не можешь давать деньги в рост, ты банк организовать не можешь, ну вот никак. А тогда же сознание было очень крепко привязано к религии, от этого нельзя отнекиваться и отмахиваться от этого нельзя, нужно просто помнить, что человек рос в условиях религиозно-магического сознания. Тогда вот сейчас у нас... великолепный мыслитель Лекс Кролевский диалектику ругает, тогда же формальной логикой, тогда, может, вот те самые 5% владели хотя бы в зачатке. Тогда все было сугубо интуитивно в основном. Сознание было религиозно-магическое, как я уже говорил, и все было очень крепко привязано к религиозным установлениям. То есть, чтобы обосновать, почему я могу открыть банк, оставаясь христианином и не попаду в ад после этого, это важно. Так значит, нужно как-то и в религии что-то поправить. Потому что в таком виде работать невозможно, ты постоянно нервничаешь, угу. А от нервов у тебя эффективность труда падает.
Ну, это же получается, что ты знаешь лучше, чем Бог, как все должно быть устроено, если тексты боговдохновенные или надиктованные Господом, как это ты в это дело можешь вмешиваться, что ж это за вера такая?
Так нужно что сделать? Нужно взять и посмотреть в первоисточник, потом в первоисточник, и так докопаться до корней. И докопавшись до корней, то есть до Евангелия, вот конкретно до Евангелия, вдруг выяснится, что там эти четыре книжки канонические, которые есть, ну, во-первых, да, эти вот козлы их нарушают напрямую, постоянно посмотрите на них, они нас будут жизни учить. Угу. Вот они нас, вы что, серьезно что ли? Это во-первых. А во-вторых, там формулировки такие, что ты можешь из них придумать все, что угодно. Ну вот просто все, что угодно. Вот чем, собственно, все и занимались. К тому времени уже 1600 лет. 1500, прошу прощения. Так и... На этом основании Мартин Лютер выдвинул один из базовых тезисов учения протестантизма. Соло скриптура, только писание. То есть, никаких толкований, которые там за 1500 лет всякие люди понапридумывали, потому что это люди напридумывали. Почему их именно мнение должно как-то корректировать то, что надиктовал лично Господь Бог? Ни в коем случае.
Ну, тут загадка для меня. Ни в одном тексте нет истолкования, а для того, чтобы хоть как-то там какое-то руководство к действию, ну, надо хотя бы понять. В двух словах, о чем говорит иностранец-то, да, и что, если каждому выдать по Библии, то он самостоятельно должен для себя выводы делать, что
ли? Не, ну, так разумеется, это соло скриптура-то было у Лютера, а все остальные, и он в том числе, занялись уже своими толкованиями.
Да, 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 успокоил, вот. Да.
Другое дело, что католическое, ну, в общем, даже еще не католическая, а вселенская, кафолическая, то есть и православная в том числе, церковь на первых вселенских соборах, она сделала некие установления, которые являлись догматами религии. Вот Лютер сказал, что это люди сделали, это не Бог сделал, это просто собрались пацаны с районов, причем далеко не со всех, потому что даже на первый вселенский собор не смогли всех притащить, поговорили и почему-то решили вот так. А почему они решили так? Вот давайте честно скажем, это не Бог придумал, это было достигнуто путем демократического голосования. Ну а раз так, так значит, что я тоже могу как-нибудь по-другому проголосовать. Я не думаю так, а они думают, а почему они так думают? А вот давайте поспорим. Лютер все время был готов к батлу, непрерывно, к диспутам, со всеми спорил непрерывно. Вот так как бы он был страшно талантлив и очень образован, с ним спорить было тяжело. Потому что он поступил в университет в 16 лет. По тем временам это было очень круто, и это во-первых, во-вторых, кто он был? Он же был сын простолюдина, каменщика, который был очень беден, ну, Лютер сам вспоминал, что он провел свою жизнь в чудовищной нищете юные годы, и он, однако, смог как-то поступить в университет, несмотря ни на что, то есть ему это было реально нужно очень сильно, он прорвался, можно сказать, через только свой ум на самый интеллектуальный верх вообще своего времени. Это был человек очень достойный со всех сторон. И, опять же, не бегающий от публичных диспутов. И с ним спорить было тяжело. Поэтому вот он выдвинул такую пропозицию. Ну, а дальше, конечно, пошли дальше. Потому что Ульрих Цвингли и Жан Кальвин, в особенности Жан Кальвин, они же сказали, что если все, что сказано, только сказано Богом, так наша жизнь тоже сказана Богом, значит, вообще все предопределено. То есть, что-то не делай, оно все уже предопределено Богом.
Угу.
А это же вообще очень удобно, потому что раз все предопределено Богом, значит, если, например, ты бедный, значит, Бог тебя не любит. А если богатый?
Наоборот.
Любит. Поэтому хорошо быть богатым. И здоровым, а бедным, больным плохо.
Да, так лучше быть богатым и здоровым. И лучше водку пить, чем горевать.
Вот так. А для нарождающегося капиталиста это же был просто бальзам на душу.
Дар небес.
Конечно, потому что только что было сказано, кстати, в том же Евангелии, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное, тут тебе объясняют, что нет, это же Бог показывает, что ты праведник, он к тебе благорасположен, значит, ты сейчас хорошо живешь, а потом попадешь в рай.
Красота.
То есть, красота.
Ну, то есть, всем, кому хорошо, это по воле Божьей. Конечно. Кто богатеет, пухнет, а кто в нищете,
то кто по воле
Божьей. Тоже по воле Божьей. Хорошо, да, хорошо.
Это, конечно, очень такая многогранная, интересная история, которую вот сейчас мы только буквально наметили. Она, конечно, имела под собой, как ты догадываешься, прямое экономическое основание, потому что это всего лишь кусочек надстройки. Не вся надстройка, а кусочек надстройки, кусочек идеологии. Конечно, важный кусочек, но далеко не весь.
Угу.
Ну а под этим не всем есть еще и огромный кусок айсберга, который находится под водой, то есть экономика, которая, собственно, породила капитализм в итоге. Тут, чтобы понять, откуда вообще взялся Мартин Лютер, нужно отскочить прилично назад в прошлое, в глубокое еще средневековье, задолго до Возрождения, и посмотреть, что было в Европе во время излета эпохи наших любимых викингов.
Что же там было?
В 10-11 веках. Во-первых, в это время было тепло, то есть в это время все хорошо росло, распахивалось и так далее. Из-за этого росло народонаселение, потому что даже слоны размножаются, когда климат хороший, а уж люди подавно. Делалось все больше людей. Конкретно это не позволяло людям сидеть на месте, просто потому что вот тут все уже было заселено,
угу.
А тут вы еще понарожали. Поэтому началась гигантская внутренняя колонизация Европы. Ну, во-первых, люди тут побежали с побережья, в том числе, потому что там были те самые викинги, с ними было не очень интересно общаться. Началась внутренняя колонизация Европы. Осушение болот, расчистка лесов, они потом дорасчищались до того состояния, что их вообще местами не стало, но тем не менее в тот момент расчищали леса, появлялось больше пахотной земли, больше пастбищ, в общем, все зацвело и заколосилось. И тут же начался, ну и в конце концов к 12 веку уже окончательно закончился, то, что у нас называется в историографии процессом взлета на холмы, то есть люди переселились с речных террас на водоразделы, собственно, на холмы, где обнаружилось еще больше земли и стало возможно перейти от двуполья к трехполью. А трехполье – это сразу 150% производительности труда по сравнению с двупольем. То есть появляется элементарно больше шатвы, больше прибавочного продукта, который можно пустить на что-нибудь ценное и полезное. В это же время происходит тоже как раз где-то в 10-11 веке знаковое, очень знаковое явление, то есть оно совпало с трехпольем, только непонятно, что конкретно явилось причиной чего. Мне кажется, конечно, это освоение большого количества земли, которое нужно было распахивать. Вводится во всеобщее употребление плечевой хомут для упряжи тягловых животных. Раньше хомут употреблялся в виде такого ошейника, а теперь нагрузка вводилась на плечи, таким образом нагрузка вводилась на основную костную структуру лошади, и не прикрывала и дыхала.
И она начала тянуть.
Она начала тянуть гораздо сильнее. Это, во-первых, а во-вторых, стало возможно вообще употреблять лошадь в запашке. Лошадь пашет примерно в полтора раза быстрее, чем вол, а жрет меньше при этом. В 1910 году провели эксперимент по этому поводу во Франции, и выяснилось, что две лошади с обычными хомутами, ошейниками, тянут полтонны, а одна лошадь с плечевым хомутом тянет полторы.
Неплохо.
То есть в три раза, да, в шесть раз больше получается она тянет таким образом, чем одна лошадь в ошейнике. То есть что? Стали ловчее, больше и быстрее пахать. В Европе тепло, там лошадь просто может находиться на вольном выпасе. То есть этих лошадей стало возможно тупо применить. В 11-м В начале 12 века стали подковывать сельскохозяйственный скот, ну, то есть лошадей, тягловую силу. Раньше только на войну шло. То есть теперь сцепление с поверхностью у лошади лучше, тянет она еще лучше, и в это же время появляется плуг с боковым отвалом. То есть, когда не просто штырь переворачивает пласт дерна, а когда он сдвигает вбок То есть, таким образом, производительность труда еще сильнее увеличилась. А отсюда что? Вот первое накопление богатств произошло в Европе, серьезное. Тут же, конечно, развилась торговля, которая в первую очередь, конечно, была связана с началом крестовых походов, когда внутренний европейский рынок выплеснулся в широком смысле наружу, в Азию и в Африку. Пошло накопление богатств, причем серьезное накопление богатств. Тут же, конечно, церковь оказалась очень-очень-очень при делах, потому что все эти движения нужно было как-то оправдывать, потому что нужно было объяснять крестьянам, почему вы работаете, а на вас ездят вот буквально как на лошадках. Ну, это потому что Бог так устроил.
Да.
Они вас защищают, вы трудитесь, а мы за вас всех будем молиться. Церковь становится богатейшим феодалом. Кстати говоря, тогда же начинается первая волна реформации, которая, конечно, не получила должного отражения, да и, собственно говоря, закончилась ничем, то есть закончилась она полным уничтожением этих самых реформаторов. Я имею в виду катаров и вальденцев, конечно, в первую очередь на юге Франции, на севере Италии, которые создали некое еретическое учение, точнее, даже не учение, а, правильно сказать, серию учений, которые проповедовали как раз некие идеи, отличные от официальной католической церкви. Пока мы на них останавливаться не будем, потому что тема интересная и заслуживает отдельного рассмотрения. Не будем тут отпрыгивать, так сказать, сильно, просто обозначим, что вот они были как раз из-за того, что у церкви появилось много денег. И были они только по одной причине, что их терпели местные феодалы, которым очень нравилось, что церковь над ними не может главенствовать. А вот, кстати говоря, эти парни сейчас вам расскажут, почему. Они там умные все. Вот и местные феодалы, как мы помним, не давали этих катаров в обиду на юге Франции вплоть до 40-х годов 13 века, когда их пришлось уничтожать фактически крестовым походом. Там Симон де Монфор, взятие замка Монсигюр и прочее, прочее, прочее. Так вот, из накопления богатства что сразу последовало? Вот буквально вот прямо логическое следствие какое. Вот чем больше прибавочного продукта, конечно, можно содержать больше людей, которые не включены в процесс добывания жратвы. А где они селятся? Да в городе они селятся. Ну а город – это центр ремесла. И ремесло начинает выдавать на гора еще больше прибавочного продукта, на этот раз уже не еды, а то, что мы сказали, промышленных товаров и производства средств производства.
Чем они там в городах занимаются?
Сало жрут.
Известно чем. Да. Сало деревенское жрут.
Город становится очень мощным в Европе центром, и как раз тогда, к концу XI, первой половины XII века происходит серия коммунальных революций, когда города скидывают в себя власть феодал. То есть, ну, раньше, понятно, город-то была просто огромная деревня, но окей, там со стенами, с башнями, но все равно это деревня. Это сначала была вот такая деревня, а потом она стала вот такая. Феодалу очень нравилось, что он владеет теперь не какой-то там фигнёй, а вот такой фигнёй. Вот. Ну, а горожане, посвящавшись, решили законную власть-то подвинуть немножко. Кстати говоря, к вопросу о том, как нужно бороться за свои права и нужно ли вообще, организовались и объяснили феодалам, кстати говоря, в первую очередь церковным, что мы тут теперь сами.
Тогда Европа еще не исчерпала лимит на революцию.
Не-не-не, не исчерпала. Горожане объяснили всем подряд, кому только можно, что да, мы готовы с вами вместе жить и даже готовы подчиняться там верховному сюзерену, королю ли, герцогу ли, но мы сами феодал, то есть город становится коллективным феодалом, которым управляет, ну, как мы понимаем, демократически избранные круги некие. Ну, там точно по Аристотелю все это очень быстро превращается в местную городскую олигархию, но неважно. Факт в том, что город становится самостоятельным центром ремесла и, что важно, торговли. Тут, конечно, ну, с одной стороны, все очень подкосило в XIV веке Великая чума, потому что такой эпидемии в Европе уже очень давно не было, и, кстати говоря, не очень понятно, была ли она вообще когда-нибудь сопоставимых размеров, потому что в городах люди дохли как мухи.
Ну, как в военных лагерях, понос, все как надо, эпидемии, зараза.
Да, да, там, понятное дело, была дикая скучность, потому что даже там те несчастные 35-40 тысяч человек, которые жили в большом, реально очень большом средневековом городе, они жили друг у друга на головах, фактически, и зараза передавалась как пожар в летнем лесу, тут же буквально, местами, как говорят, вымерло до половины населения. Это, конечно, я подозреваю, пиковые моменты проявления этой самой чумы, но, тем не менее, потери были чудовищные, потому что в городах, там, в Лондоне, в Париже, в Милане образовались целые пустыри, то есть в городе никогда не было такого, чтобы было пустое место, там застроено было все, а тут просто пустыри, потому что людей нет, чтобы там жить, дома порушились, все. То есть в городе образовались пустыри, это нереально раньше было, но, тем не менее, тут были свои связанные с этими минусами диалектические плюсы, как отрицание собственного отрицания. Потому что, во-первых, людей стало меньше, то есть их стали больше ценить. Конкретно крестьян, особенно в Западной Европе, стали переводить на аренду. То есть он был только что крепостной, и вот он делает сам себе хозяин. То есть он напрямую заинтересован в собственном труде. У него уровень отчуждения труда делается не как в феодальную эпоху, огромный просто, потому что он работает натурально из-под палки. Ну, это причем не фигура речи. Его же, если что, могли применить его в батаги. Это еще и парень еще легко отделался. Ясно, ясно дело. Вот. Его переводят на аренду и просто берут арендную плату с этого человека. Вот хозяин земли, феодал, берет с него арендную плату. И все.
Угу.
То есть они обмениваются деньгами, не более. Ну, конечно, отсюда сразу проистекает что? Что появляется сельский буржуа натурально. То есть одни крестьяне разоряются, не выдерживая этой самой обработки земли на аренде, потому что это все поступает куда? На рынок. А у рынка есть невидимая рука.
Невидимая рука. И другие части тела.
И другие невидимые части тела, так точно.
Органы, да.
Да. Часть разоряется, уходит в батраки уже к своим более удачливым односельчанам. Ну и таким образом складываются зачатки капитализма. То есть, ну, оно, конечно, началось все далеко не во Франции, как вы могли подумать, или в Англии, в Италии все началось, конечно, как самой богатой территории тогдашнего европейского мира. То есть там уже к 12 веку, в общем, наверное, про крепостное право уже никто не помнил. Особенно к концу 12 века. Все уже как надо просто платили деньги за пользование землей.
Ну, земля хорошая.
Все растет.
Да, все растет, вода с неба течет, урожай огромный. Мы сейчас-то ездили, там полный порядок с сельским хозяйством.
Конечно.
Красота. Еще бы там в такой местности, да не росло бы. Море, климат, мягкость. Море смягчает, воду поставляет, дождики идут свои.
Соли можно намыть чуть-чуть.
Красота, да.
А при этом чудовищно богатые города, ты, конечно, платежеспособны. Ты можешь к ним приехать и не обменять, скажем, пуд зерна на трусы и табуретку. Ты можешь деньги получить там, вот просто деньги, которые потратить там, где тебе нужно, и как тебе нужно. То есть, вот сейчас тебе не нужна табуретка, а в городе живет только табуреточник, ну, условно говоря.
Да, да.
Ну, так ты приезжаешь к нему и говоришь, слушай, мне твоя табуретка не нужна, давай, можешь деньгами? Он говорит, легко. Ты берешь деньги и едешь покупать трусы, например, не во Флоренцию, а в Милан. Таким образом, продукт начинает реализовываться через посредство денег. И, естественно, как только продукт начинает обращаться именно на рынке и перестает быть продуктом, а становится товаром, то есть продуктом, поступающим в потребление через обмен, тем более через опосредованный обмен, через эквивалент, то есть через деньги, товар с абсолютной ликвидностью, начинает в труде господствовать все больше и больше закон стоимости, то есть то, что порождает капитализм, собственно. И, естественно, это все не могло так просто пройти, потому что к XIV веку в Италии уже все было готово к построению капитализма. В полном смысле слова. Уже не зачатков капитализма, а уже нормального капитализма. Потому что в Италии мы знаем первые гигантские централизованные мануфактуры. То есть, вообще-то в Европе централизованные мануфактуры начинают господствовать с XVI века, как мы знаем.
Угу.
До этого еще в XVI веке, причем в конце XVI века, было полно рассеянных так называемых мануфактур, когда в городе живет, скажем, там 50 ткачей, каждый у себя дома что-то ткет, а начальник цеха собирает с них продукцию и потом отоваривает ее где-нибудь у купца. А централизованная мануфактура, ну, это завод, где все сидят в одном домике и, скажем, ткут. Вот, как мы знаем, богатейший город Венеция.
Да.
Венеция. Там новый арсенал, построенный как раз в XIV веке. Там работало до 16 тысяч человек в одном месте. Для сравнения, в Новгороде жило 30 тысяч. То есть там работала просто половина Новгорода, просто работала в одном месте. Это высочайшая концентрация трудовых ресурсов, разделение труда, естественно, ну потому что арсенал в первую очередь работал над изготовлением кораблей. А корабль, чтобы вот с нуля построить в одном месте, значит, нужно что, чтобы одни плели канаты, другие для этих канатов пеньку ворошили, третьи, значит, кололи доски, четвертые их сушили, пятые ковали пушки, ну и так далее.
Смежники, да?
Сложнейшая цепочка. Кто-то этим должен рулить всем, чтобы они все эти смежники работали по плану и как надо. Кстати, по плану.
Да, еще бы. Там же какая-то басня даже была про этих, как его... Про арсенал, что там какой-то французский король прибыл, ему обед накрыли и начали собирать корабль. А когда он дожрал, то корабль уже спустили на воду с пушками, порохом, сухарями там и всем остальным. Король обалдел, как вы тут галеры быстро, быстро куете.
Ну, это, наверное, конечно, басня. Потому что я думаю, просто была готовая под спуск галера, и там на удивленных глазах короля, который не очень разбирался, и там мачты воткнули. Угу. Фальшборд прибили. Канаты натянули, отправили. Путешествие.
Ну, неважно.
Неважно, короче, показательная байка.
Да, да. Все равно делали много, успешно и вообще.
Ну и цифра-то какая безумная. То есть это то, что работало конкретно уже на не мануфактурах, а нормальных капиталистических фабриках где-нибудь в Голландии веке в 18-м, а тут в 14-м.
Угу.
Вот. Но тут, конечно, опять же, есть конкретно у Италии свои минусы, потому что исторически так сложилось, что с развалом Римской империи вся эта прекрасная плодородная земля побилась на раннефеодальные эти вот полуреспублики, на города государства. Ну, там, конечно, не сразу, некоторое время там было Ломбардское королевство, но оно все-таки не могло существовать как очень рыхлое раннефеодальное образование. Ну и все побилось на города государства, которые, кажется, там по себе был очень богат. И угу. Находился в прямой конкуренции и вражде со всеми соседями. Поэтому они были друг другу не очень нужны. И поэтому сделать следующий шаг от первичной концентрации трудовых ресурсов перейти к глобальной концентрации трудовых ресурсов уже к кооперации между городами.
Не просто.
Они просто не смогли, не осилили. Не было какого-то единого авторитета политического, который мог бы это все собрать. Зато были авторитеты снаружи. Например, французы и немцы, которые внимательно, начиная еще с времен Фридриха Гогенштауфена, барбароссы, присматривались через Альпы, а что они там делают такое, почему их там так все хорошо?
Что это вы там затеяли, да?
Что вы там затеяли? Во-первых, вы нам мешаете ездить к Папе Римскому, короноваться имперской короной, нам бы хотелось напрямую, а тут через вас приходится переться там через 25 государств, пойти проедь, а вдруг кто-нибудь не согласится, что воевать придется, кстати, воевать-то мы умеем. Вот, ну и в конце концов Италию-то просто вытоптали. Это была, но кто-то не в курсе, что такое реакция, вот это и есть реакция. Феодальные страны Франции и Германии, а также Испании, они просто вытоптали рождающийся капитализм в Италии к чертовой матери так, что там до 19 века даже государства не было. То есть там не было уже просто ничего.
Угу.
Австрийцы захватили пол Италии в итоге. Они бы Рим захватили, но были католики и отнеслись с уважением. Они, правда, его захватили, но быстро отдали. Вот, кстати, захватывал французский генерал Власов Карл Бурбон, который стоял во главе немецких войск. Ну, это мы вперед забежали. Короче говоря, складываются уже протокапиталистические отношения, что, кстати говоря, немедленно отразилось в военном деле, потому что уже конец 12-го, начало 13 века эта феодальная система формирования ополчений трещит по швам. То есть, как положено, есть король, он призывает герцога, там 5 герцогов.
Угу.
Которые обязаны явиться конно-людно-оружно. Герцоги призывают каждые 20 графов. 20 графов призывают каждые по 20 баронов, 20 баронов – 10 рыцарей. И все они вместе, верные, так сказать, феодальные присяги, являются королю на работы, не посильные.
Угу.
Но потом же сразу выяснилось, вот буквально то, что выяснялось всегда, когда мы разговаривали о русском средневековье. Как только ты дворянина наделил землей, он там хозяин и за эту землю отвечает. В частности, отвечает за ее плодородность, прибыльность и так далее, потому что эта прибыль обеспечивает его боеготовность. То есть, значит, оторвать его с земли для службы ты не можешь. Потому что иначе он будет не боеготов.
Как интересно все.
Ну вот, Так, ну, пришлось ограничивать срок, как говорят французы, арьербана, то есть созыва феодального ополчения. Ну, а 40 дней это было стандартно. Стандартный срок 40 суток. Там бывало побольше, бывало до 80, но это все равно четко обозначенное ограниченное время службы, после которого рыцарь может, ничего не нарушая, с абсолютно честными голубыми глазами подойти к своему непосредственному командиру и сказал, что там, сеньор, со всем уважением, я поехал, I'm going home. И все, у тебя была армия? Нету армии, все уехали. Ну, конечно, ты мог их силой своего авторитета удержать и вообще какой-то общей идеей. Ну, понятно, что если вы обороняете землю от вторгшегося врага, тут какие 40 дней, пока вы его не разобьете или пока он вас не разобьет, служба будет продолжаться. Но сделать что-нибудь хорошее с соседями, поехать там, завоевать кого-то, ну, собственно, ради чего все и делается, это никак, просто потому что 40 дней, и все, до свидания. А на 40 дней, прошу прощения, можно было легко застоять под вот таким вот замком. Да можно было и не на 40, можно было и на полгода, а можно было и на год. Значит, что нужно? Платить деньги, чтобы они просто не потеряли боеготовности. Рыцарям пришлось платить. Они 40 дней служат, потом им платят. А многие короли, которые побогаче, особенно типа французского, они сразу говорили, слушай, а зачем мы вот это все, вот зачем мы с этим будем связываться? Уговаривать их каждого. Давайте просто наймем парней, и все.
Тоже ход, да.
Этих, конечно, можно созвать, но как-то, знаешь, как нечто вспомогательное. Давайте так делать. А кто не хочет ходить, кстати, пускай денег просто даст. Пускай он не воюет, а принесет денег, а мы наймем толкового паренька вместо него.
Вот все уже тогда схвачено было. Это же все отечественные идеи, что если мальчик не хочет служить в армии, пусть папа заплатит 10 тысяч долларов, и хорошо будет. 5 таких мальчиков целый батальон сэкономят и кормить еще хорошо будут, блин, да.
Вот. И сначала всем очень понравилось, а потом вдруг выяснилось, что все равно, сколько бы ты ни нанимал, у тебя половина армии, тут я условно говорю, большая часть армии – это все тот же самый феодальный призыв, который служит 40 суток, а только потом будет получать деньги. Так вот, рыцари, которые служили 40 суток бесплатно, они очень недовольно взирали на соседей, которые просто получали деньги все эти 40 суток.
Конечно.
Ну, нафиг это надо? И все старались переводиться на контракт сразу. То есть уже к XIV веку, к войне между Англией и Францией, которая теперь называется Столетней, в общем-то, собственно, феодальный арьербан основную тяжесть военных действий не вытягивал. И он участвовал в сражениях, безусловно. Угу. Там битва при Крэсси, битва при Пуатье, битва при Азенкуре. Там везде был французский феодальный арьербан, и везде он получал по шбану торжественно. В умеренно торжественной обстановке. Ну, то есть выяснилось, что наемники, они просто даже в условиях феодальной полуанархии, они просто дисциплинированнее, потому что на них есть рычаг воздействия, их можно решить зарплаты и отправить домой, или наказать, потому что у него при поступлении на службу контракт, а в контракте можно прописать, что ты хочешь, собственно говоря. Но это все было еще все-таки средневековье, пускай все более организованное. И вот высшим выражением еще феодальной армии, это, конечно, были ордонансовые роты во Франции, когда просто феодальные рыцари были организованы в подобии регулярных рот постоянной службы. Потом это еще усилил Карл Бургундский, Карл Смелый, который наладил регулярное обучение. В общем, это было высоко организованное феодальное средневековье. Но об армии мы отдельно поговорим, пока мы просто некую точку поставили на военном деле, сообщив еще раз слушателю, зрителю, читателю о том, что еще Энгельс говорил, что армия – это всего лишь выражение экономики, не более. А в экономике как раз в это время, то есть 14-15 век, уже, собственно, в Западной Европе, начинается тоже бурный рассвет ростков капитализма, потому что в 15 веке в городе Брюгге уже есть биржа, нормальная фондовая биржа со всеми вытекающими последствиями. Есть банки, которые тоже именно банки, некоторые банки настолько мощные, что, например, правда, уже в 16 веке император Карл V банкирскому дому Фугеров был должен всю Германию, да еще с процентами. Собственно, спасло только то, что тут внезапно открыли Америку, и было чем расплатиться. Но это я забежал вперед. Короче говоря, как только появилась биржа и банк, вот тут уже стало абсолютно понятно, что с существующей католической церковью есть некие расхождения. Потому что раньше, ну, понятно, были микрокредитные организации, которые обычно евреи крышевали. Но тут не микрокредитная организация. Как ты понимаешь, как только возникает банк, тем более в том месте, где его раньше никогда не было, он аккумулирует в себе такое количество средств, что он безумное, особенно в торговом городе, типа Брюгге, или, не дай бог, неподалеку находящегося Антверпена, что тут, знаете, вот все окружающие на вас посмотрят и спросят: слушайте, а чем вы там заняты, что у вас так много денег? Это вообще богоугодно или нет? И все очень боялись, что церковь скажет, что это не богоугодно, и надо бы как-то, ну, или сильно поделиться, или вообще все отдать, а вас сжечь.
Да.
Или
для начала, блин.
Для начала сжечь, ну, или просто отлучить от церкви. В общем, что-нибудь такое. Ну, оно просто уже конкретно вступило в противоречие. Во-первых, оно вступило в противоречие, а во-вторых, с этих людей стало чего взять. А это очень страшно, когда у тебя есть чего взять. Требуется какая-то защита, в том числе идеологическая, чтобы тебя, самое главное, твои собственные односельчане, сограждане, одногражане, да, чтобы тебя на вилы не подняли. Чтобы они просто понимали, что ты имеешь право этим заниматься. Ты такой богатый, потому что ты умный, трудолюбивый и прочее. Кстати говоря, это выразилось в очень конкретном, характерном именно для Северной Европы, ну и для крайне Западной Европы, такого показного трудолюбия и скромности показной. То есть, эти вот новые богатые, да, новые буржуа, кстати говоря, в которые потом мелкие дворяне влились, они показательно очень много работали. Вот просто специально, чтобы все видели, они постоянно вкалывали. Они очень скромно одевались. То есть, никаких там тебе этих самых золотых цепей толщиной в руку, как это было модно у феодалов, которые у него все, что есть, он на себя надел, а что не одел, тот немедленно выпил с друзьями. Потому что можно еще украсть, там отнять или типа того. Да и какая разница, крестьяне ж пашут, они тебе еще принесут. Поэтому вопросов-то в пополнении благосостояния никаких. А эти нет, эти постоянно очень тяжело и много трудились, и это было возведено в ранг благодетелей. Я подчеркиваю, это не потому, что они так любят трудиться очень сильно. Вот тут прям вот такие вот люди, которые от природы вдруг проснулись: блин, что-то я сегодня буду работать не 8 часов, а, наверное, 16. Мне просто в кайф. Нет, конечно, это мера социальной самозащиты в первую очередь. Потому что феодальное окружение выросло в течение многих-многих веков в жестком ограничении производительности труда. Все ремесло средних веков организовано в цеха и гильдии. То есть это объединение людей на профессиональном признаке, которое организовано именно феодальным образом. А значит, есть четкий план выработки товара, который, внимание, не должен превышать определенные квоты. То есть, шьешь 20 башмаков, будь добр, шить 20 башмаков дальше. Если ты можешь шить, вдруг придумав какую-нибудь особую там мега-иголку или какую-нибудь там эту гильотинку, которая кожу рубает, можешь шить 25 башмаков. Вот знаешь что? Ты со своими изобретениями.
Да.
Сейчас ты нам рынок перенасытишь.
Да.
Поэтому работать ты будешь, пока солнце не зайдет. Как только зайдет, работа вся прекращается тут же. Все свои изобретения запихни куда-нибудь. Куда-нибудь. И работать будешь столько, сколько все. Так же, как все. Да, цеха не допускали брака. То есть, брак из цеха выйти, ну, в нормальном случае просто не мог. То есть, выходила продукция гарантированно среднего качества. Ну, или то, что заказал персональный заказчик. Он заказал шедевральные ботинки, прямо, чтобы ботинок был обвален в золоте, потом в алмазах и снова в золоте. Ну, конечно, сделают, потому что заплатили. А так, прогресс, ну, он есть, но адски медленный, просто потому что рынок формируется. Очень медленно, он больше не переваривает. Но как только появился рынок, от работы зависит прибыль. Больше работаешь, больше получаешь. При этом нужно сделать так, чтобы все эти люди, которые вот находятся еще в рамках цеховой организации, это вот буквально, они же, это же не просто люди, они находятся вот в соседнем подъезде. Это твои соседи, родственники, чтобы они вдруг не решили, что ты как-то вот там наворовался, что ли, да? То есть, много работать и быть очень скромным.
Я замечу, что если из соседнего города вдруг придет какой-то сапожник, то ему там работать было нельзя.
Нет, конечно. Он должен был в цех вступить сначала.
Потому что наши 20 пар башмаков этого достаточно. Ни больше, ни меньше.
Не, ни в коем случае.
У меня какая-то книжка есть про этих, как его там, строителей соборов или что-то такое, про французов. Хороший,
да. Франк масонов.
Да, дорогая, богатая книга такая. Я читал, только пот утирал. Вообще все не так, как казалось. Интересно, у них там устроено, да. Но капитализм так не разовьешь.
Нет, конечно. Там весь смысл-то был в том, что придя в чужой город, ну или, например, каменщики, они были франк, потому что они кочевали, как правило, эти вот архитекторы. Оказавшись у них, ты должен вступить в гильдию. Вступая в гильдию, должен, во-первых, заплатить для начала, во-вторых, сдать экзамен, а в-третьих, самое главное, там должны быть места. Потому что какой бы ты ни был квалификации, если там нет места, нафиг ты там нужен? Сиди ты у себя в своей брюге, где ты там родился, я не знаю,
и не ходи.
В своем Бердичеве и не ходи. Причем лучше даже в свое не выходить. Вот, ну как только появился рынок, в широком смысле слова, и он стал переваривать все больше товаров, пока еще внутренний рынок хотя бы, да, стало выгодным повышать производительность труда. Тут, конечно, сразу сыграло положительную в этом смысле роль одна черта, которая появляется еще в 13 веке, это водяная мельница. Водяная мельница – это, как ты понимаешь, источник бесконечной и абсолютно бесплатной энергии. На водяных мельницах начинают работать кузницы в первую очередь и мельницы тоже, ну, собственно говоря, которые хлеб мелют. Делают муку. Вот, это вот две первые точки приложения энергии воды. Кузницы, это значит что? Будут лучше доспехи, лучше мечи, их будет больше. Стало возможно ковать пушки. Тут же когда тут появляется у нас в 14 веке огнестрельное оружие. И уже к 70-м годам 14 века, например, Перуджа вообще отказывается от арбалетов. Только ручницы. Вдруг. Прошу прощения, 15 века. 15 века. То есть очень быстро идет развитие. Просто почему? Потому что стала возможна механическая обработка стали. То есть ты зависишь уже не от мастерства молотобойца, который, черт его знает, он устал. Там рука как-то так перекосилась. Он в конце концов выпил накануне. Да, выпил накануне, немножко не в себе. Может косякнуть. И ты этого не заметишь, в силу того, что приборов, дефектоскопов тогда не было. А для пушки это очень опасно. А тут у тебя есть механическая обработка стали. Можно раскатывать листы заданной толщины и заданных параметров, в смысле наполнения шлаками или легирующими присадками. То и плюс сил меньше тратится гораздо. Все гораздо быстрее. И это было, конечно, колоссальное изобретение, колоссальный прорыв, который, когда стало можно, он сыграл не просто большую роль, а просто гигантскую роль. Плюс, еще, видимо, где-то в районе 11 века придумали ветряную мельницу. Непонятно, придумали или позаимствовали, но факт в том, что она появилась. Ну и с 15 века у нас Европа прям усеивается ветряными мельницами. А это очень важно, потому что ветряная мельница позволяет молоть хлеб там, где невозможно поставить за пруду. А ветер-то есть везде.
Угу.
Он на холмик загромоздил и вперед. Водяную же мельницу очень быстро придумали приставить еще и к ткацкому ремеслу. В конце 15-го, начале 16 века появляется широкий ткацкий станок с отвесами, который позволяет ткать ткани любой фактически ширины. То есть раньше вопрос был очень сложный, потому что вот кто думает, ну казалось бы, ну ткани, что тут такого? У тебя вот натянутые нитки основы, через них вот так уток пропускают. Ну и такой коврик плетется, потом прибойником прибивается обратно, ткань делается плотненькая. Ну и дальше пошли. В чем проблема? Нужно широкую ткань, посади двух баб. Они будут друг другу уток передавать. Надо еще шире, посади трех, ну и сделай себе там трехметровый стан. Вот тебе будет трехметровая полоса ткани. В принципе, да, будет. Никаких вопросов. Но это долго, это раз, а во-вторых, ткань при достаточно длинном основании начинает делать вот так вот, то есть прогибаться к центру основа. нужны отвесы. Отвесы догадались делать не сразу. А тут, ко всему прочему, стало возможно вопрос механизировать. Ткань любой ширины, производительность труда просто бешеная. У нас шелк начинают делать в большом количестве, который уворовали у византийцев, а византийцы у китайцев, понятное дело. У нас начинают выпускать шелк, в том числе. И это все расцветает до неимоверных пределов. Пока, наконец, вдруг не выясняется. Но это наше любимое. Рынок ограничен. А капитал нет. Капитал растет всегда. А рынок нет. У нас рынки кончились. У нас прекращается нормальная внутренняя колонизация Европы просто потому, что колонизировали все, что можно. Вы в какую-нибудь Голландию съездите, узнаете, что такое исчерпание внутренних резервов территории. Там все застроено. Ну вот. Соответственно, внутренние ресурсы кончились, рынки оказались более-менее переделены. Но за них нужно воевать, естественно. Это во-первых. Ну а во-вторых, производительность труда и научно-технический прогресс приделал комбинацию прямого и латинского паруса на корабль, который превратился таким образом в каравеллу, которая может идти против ветра с хорошей скоростью, и стало возможно поехать в Америку. Ехали, конечно, в Индию, как ты понимаешь, потому что Балканы захватили турки, и невозможно было туда теперь нормально ездить. Но так получилось, что открыли Америку. А это новые ресурсы, новые драгоценные металлы и новые рынки, самое главное. Там можно формировать рынки. Правда, конечно, открытие Америки, как мы знаем, сыграло очень сложную роль. То есть, с одной стороны, гигантский плюс, с другой стороны, чудовищных размеров минус, потому что хлынувшее сюда серебро и золото вызвало адскую инфляцию. Просто никто не знал, что так будет, потому что думали, что у нас есть мало золота. Ну, у короля, конечно, побольше, а вот если у короля будет в 100 раз больше золота, так он же будет в 100 раз богаче. Оказалось, ничего подобного. Оказалось, что на это золото нужно что-то покупать, потому что золото ты жрать не будешь. Золото – это всего лишь красивая условность. Ну и началась в Европе знаменитая революция цен, когда буквально в течение поколения цены скакнули в 5, 7, а местами 10 раз на все. То есть, ты был молодой человек, у тебя там буханка хлеба условно стоила рубль, но ты приходишь в бакале, она уже десятку.
Это из-за того, что золото наше.
Золото и серебро стало поступать в таких количествах, что его просто стало некуда девать, на него стало нечего купить. То есть, там уже вопрос не стоял в порче монеты. Зачем? Какие-нибудь испанцы, они бы тебе из бриллиантов делали монеты, если бы могли, не то, что из золота. Но факт в том, что все равно золота было настолько много, что на него было уже ничего не купить. Плюс еще и немцы подсуетились, которые у себя там в Саксонии стали добывать еще больше серебра, потому что технология добычи улучшилась. Ну, короче, все одно к одному. Но при этом, конечно, это сыграло и для капитализма позитивную роль, то есть стало можно перевести обращение уже, если не полностью, то почти полностью в монетарное выражение. То есть уже никакой биновой торговли. Все работает только через рынок при посредстве денег. То есть хозяева денег делают с хозяевами жизни фактически. А это что? Это опять же банки. Банки и биржи. И вот мы имеем на конец 15-го, начало 16 века конкретную ситуацию, когда внизу находится все более развивающийся феодальный базис, конечно, не везде, в Испании, во Франции, только регионами это было распространено. В Голландии, там вся Голландия была капитализирована, капитализм в Англии начинает поднимать голову очень серьезно. Горные районы, ну, в первую очередь не горные, а городские районы Швейцарии, они на перевал в Италии находятся, там удобненько. Плюс там куча овец, которые поставляют шерсть. Это тоже важнейший стратегический товар. Начинается развитие капитализма. Несчастная Священная Римская империя германской нации оказалась тоже зонирована, причем зонирована сильнее всех просто в силу своих чудовищных размеров. И если на севере Балтийское море, Саксония, вот там начинается бурный рост капитализма, то юг, Бавария, Швабия, Тироль – это старые католические земли, где капитализм развивается куда медленнее. И, естественно, два экономических уклада неизбежно должны были вступить в конфликт. А конфликт, любой конфликт, нуждается в идеологии. Потому что нельзя просто так пойти и начать мочить людей.
Вы за что бьетесь?
Да, то есть нужна какая-то объединяющая идея. Но так как, повторюсь, в это время наука только начинает складываться, наука в современном понимании. Вот где-то в это время Николай Коперник придумал новую гелиоцентрическую систему мира. Ему, правда, быстро объяснили, что твоя система дурацкая, потому что по ней предсказать ничего нельзя, а вот по Птолемеевской можно, поэтому Птолемей прав, а ты нет. Нет, ну придумано красиво, да. Мы согласны. Солнышко в середине, мы вокруг летаем. Видно же, что нет. Вот, плюс еще и с ошибками твоя система работает. Там чуть позже Галилей со своими телескопами, чуть раньше Тихо Браги в Дании.
Без носа.
Да, вот эти люди, которые придумывали науку, но кто там, кто эти люди, их было мало, они не могли сформировать общего поля, а главное поле было, конечно, религиозное, поэтому основа идеологии была религиозная, и поэтому, конечно, общественные противоречия вылились в первую очередь в религии. Причем посмотрите, где они вливаются раньше всего. Это Англия, которая начинает очень рано развивать капиталистические отношения сразу по всей стране. Это Голландия, это север Германии. Вот как раз это места, где начинаются серьезные капиталистические отношения. И они нуждаются в идеологическом основании. И эти идеологические основания, как общественный запрос, немедленно находится. Потому что если Виклиф, он просто бегал и орал, что давайте что-нибудь сделаем. Ну, Ловарды какие-то были, которые тоже, конечно, были прикольные парни. Но они что, они как-то смогли поколебать устои?
Ситуация не созрела.
Да, никак они не смогли ничего поколебать. Ну, их просто придавили всех. Да, конечно. Мы все помним, что идеи Виклифа подхватил известный английский сепаратюга Джон Болл, который возглавил крестьянское восстание. Ну, так и что, их порезали всех и все. Какие проблемы? Вот. Что-то похожее провозглашали Жаки во время Жакерии, знаменитой во Франции. Вот примерно в то же самое время. Ну, их тоже всех порезали. Причем порезали их при помощи настоящей классовой борьбы. Потому что резали этих крестьян в первую очередь феодалы. Причем феодалы не только французские, хотя восстание это вроде было во Франции. Резали их англичане, резали их французы, резали их наварцы. То есть был полный классовый мир против восставшего хама. Там сразу стало видно, что крестьяне против чего-то, правда, что не очень понятно, но они не организованы. Это просто много людей, которые собрались в одном месте, куда-то пошли. А феодалы организованы как класс, у них есть классовое сознание и конкретные классовые интересы, которые позволяют ставить конкретно далеко идущие цели, поэтому феодалы их вырезали. Вот, загнали обратно в стойло, но, правда, пришлось пойти на известные послабления. Потому что все понимали, что сейчас так будет еще раз и еще раз. А когда нам с англичанами воевать? Нам же нужно с англичанами воевать. Да, а к 16 веку ситуация созрела еще как. И кто бы мог подумать, что когда в 1517 году Лютер приколачивал свои 95 тезисов к замковой церкви в Виттенберге, что он приколачивает первую революционную программу, написанную от руки. Это была, конечно, выраженная в религиозных терминах, но настоящая революционная программа, программа буржуазной революции. И первые ее отголоски раздались сразу же, буквально вот в течение 5 лет, буквально после публикации тезисов Лютера, началась крестьянская война в Германии. Она была чудовищная совершенно. То есть в это время идет итальянские войны, серия итальянских войн. Император Карл V вынужден снимать войска с основного фронта и бросать их давить восставших крестьян, потому что заполыхало все от Шлезвига фактически до Баварии. Там эти знамена с красным башмаком, они захватывали целые города вместе там с гарнизонами, с пушками и так далее. Как только у крестьян оказывалась территория, они собирали деньги и нанимали профессиональных рыцарей себе, потому что рыцарям тоже хочется кушать. Более того, они умудрялись нанимать полки ланскнехтов. Вот натурально, да, крестьяне собрали денежек со всех, но оказалось, что им феодал вообще не очень нужен, потому что все деньги, которые есть у феодала, они христианские. Угу. Если им деньги не отдавать феодалу, так мы можем сами все. Тут даже Мартин Лютер немножко перепугался.
Так-так.
Ну, потому что он уже находился под патронатом курфюрста Саксонского, понятное дело. А христианская война угрожала Господь с ним, с тем, что они топили за его идеалы Лютера, они угрожали его спонсору. Он призывал крестьян давить, как бешеных собак.
Гуманист какой.
Вот, потому что что такое? Сейчас они спонсоров прикастрюлят, и чего теперь? Опять побираться?
Пригрелся, блин.
Короче говоря, когда, ну, не быстро, года за 4 окончательно подавили все ростки крестьянской войны, ну, нам сейчас, конечно, по знаниям хорошо пользоваться, мы-то знаем, чем это все закончилось, тогда, я думаю, далеко не всем было понятно, что вот то, что сейчас сделали крестьяне, эти идеи, которые они высказывали, вот сейчас 1526 год, приблизительно так где-то, да, в 1546 году, это будет говорить сам курфюрст саксонский, ландграф гессенский и все прочие, прочие, прочие. Они прямо будут открыто высказывать те же самые идеи.
Однако.
И воевать буквально под теми же знаменами, им только вот красного башмака не хватало. У них, слава богу, были свои красивые. И у всех родословные, как у пудели на выставке. Потому что следующая война, вот натурально, в 1546 году умирает Лютер, а германские князья, в первую очередь, конечно, северные князья, организовывают Шмальгальденскую лигу, которые собираются воевать за свои собственные княжеские права против негодяя, узурпатора, тирана и кровопийца Карла V, который католик, а значит, они будут протестанты. Весь север практически протестантизируется, ну, правда, конечно, не только, и начинается Шмалькальденская война, которая тоже шла конкретно под религиозными знаменами, то есть гражданская война внутри империи. Да, в это время же никто не снимал с Карла V нагрузку на итальянском фронте. Некоторым образом нужно было еще и там разбираться с французами. Это было очень непросто, французы были серьезным врагом. Но Карл V при помощи чудовищных усилий войну в 2 года свернул. В 1547 году в битве при Мюльберге он разбил на голову войска Йогана Фридриха, герцога курфюрста саксонского, и ландграфа Филиппа гессенского, и обоих взял в плен.
Неплохо.
Что, собственно, запечатлел Тициан на замечательном своем полотне «Карл V в битве при Мюльберге». Он там такой один, фактически одинокий, на коне, в полудоспехе, точнее, правильно сказать, да, в полудоспехе, в открытом шлеме без забрала, с имперской такой лентой через плечо, в общем, замечательно выглядит.
Красавчик.
Да. Йоган Фридрих, герцог саксонский, оказался джигит, несмотря на то, что его изловили, он рубался до последнего, его смогли взять в плен, только опасно ранив в лицо. Даже портрет его есть, собственно говоря, после этой битвы при Мюльберге, где он стоит в доспехе, в котором его застигла эта неприятность, и у него вот так рассечена скула. Причем, что характерно, я думал, что портрет, ну, это такая какой-то портрет такой, ну, блин, вот в каком-то героическом виде собирались изобразить.
Угу.
Потому что он стрёмно одет. У него кираса, одетая поверх длиннорукавной кольчуги. Поверх кольчуги не одета больше никаких лад, только кираса. Все. То есть ни наручей, ничего. Нет перчаток, то есть голые руки. И открытый шлем с козырьком бургиньон. То есть без забрала, собственно, почему его и ранили. Но я думал, что это шутка такая, а потом выяснилось, что в Мадриде хранится и полный комплект его снаряжения, который прямо там с него сняли и отдали императору. Нет. Так вот, это именно оно и есть. У него были кавалерийские ботфорты, кольчуга с длинным рукавом, кираса, шлем и все. Вот он в таком виде поехал воевать. И еще и дал чертей всем вокруг, кого только он был чудовищного здоровья. Даже по нынешним-то временам. Тогда я даже думаю, что просто к ним очень боялись подъехать, потому что это был адских размеров мужик, просто адский. Очень здоровый и, видимо, специально тренированный на убийство собственными руками. Да, но, однако, для императора это ничем хорошим тоже не кончилось, потому что войну-то он выиграл, а конфликт как был, так и остался. Несмотря на аугсбургское это перемирие, ну, просто в конце концов его собственные князья предали, ну, сговорились с протестантами, понятное дело, католики, сговорились, и он вынужден был, в общем, все практически завоевания, которые он сделал в ходе Шмалькальденской войны, ну, фактически выкинуть на помойку, то есть князья себе свои права выбили в итоге. Карл V так расстроился, что отказался от престола, разделил империю на две части, Филиппу II, своему сыну, передал Испанию, а сам уехал в монастырь, тоже в Испанию.
Идите вы все в жопу.
Да, расстраиваться. Но, правда, конечно, монах он был тот еще, потому что он непрерывно помогал сыну рулить Испанией.
Угу.
Непрерывно ему совет советовал всякие. Письма писал, вызывал к себе на ковер. Ну, в общем, понятно было, кто там кем рулит. Да, ну а исходя из этого, вот у нас закончилась война Шмалькальденской лиги, но реформация захлестнула вообще всю Европу, от Ливонского ордена до Англии, а от Швеции до, ну, наверное, только Италии в большом смысле и Испании избегли. Там тоже были свои фокусники, но оно не приобрело широкого движения, ну, потому что, понятно, Италия, там Папа Римский находится рядом,
угу.
Там просто такой, идеологический рупор такой громкости, что только свист стоит, да, ну и понятно, католическая Испания, которая под католическими знаменами завоевала независимость от арабов, там католические монархи, ну, опять же, не забывалось, это раз, во-вторых, что в Италии уже, что в Испании было все плохо с капитализмом вдруг, то есть в Испании с ним вообще все было плохо, ну а в Италии, понятно, только Северная Италия, которая не может друг другу никак объединиться,
угу.
Поэтому он там и был не сильно нужен. На севере Италии и так все резали друг друга, им для этого какого-то специального идеологического основания было не надо, они уже привыкли, там у них это было нормально, резать немцев и друг друга. Когда приходят немцы, они все мирились и резали немцев, потом, когда немцы уходили, резали друг друга. Ну так и чего? Италия вытоптана, Германия, точнее Священная Римская империя, ну фактически разорвана на куски. Настало время подниматься новым игрокам, которые, конечно, восприняли реформацию. Это Англия, которая схлестнулась с Испанией, чудовищно совершенно схлестнулась тоже под религиозными знаменами. Это Голландия, которая в 1568 году начинает первую буржуазную революцию, которая продолжалась 86 лет.
Ого.
Вот так. Пока, наконец, не увенчалась успехом в 1648 году, то есть с концом 30-летней войны.
А сколько народу перебили?
А это трудно сказать, потому что, ну, можно посчитать, какие потери в каких сражениях были понесены, а сколько перекастрюлили местного населения, сколько сдохло с голоду, сколько сдохло от эпидемий, сколько сдохло от наводнений, когда там какие-нибудь дамбы подвзрывали, это ж теперь уж, наверное, не посчитать. Я думаю, можно было бы, наверное, если бы заняться анализом архивов первичной статистики там на местах, но я думаю, что там какие-то цифры, наверное, безумные в любом случае. Да, и, конечно, это была строго религиозная война. Отголоски идеологические дошли до нас в произведении Шарля де Костера «Тиль Уллиншпигель», где Филипп II, католик, изображен каким-то чудовищным упырем. Там я навсегда со школы запомнил фразу: «Король Филипп пребывал в тоскливой злобе, впрочем, как всегда». Тоскливая злоба. Кушать не могу! Как я кого-нибудь ненавижу! Естественно, изобразили католиков и конкретно Филиппа II конченными какими-то вурдалаками, что-то было абсолютно неправдой. Просто абсолютной неправдой. Потому что протестанты, как мы теперь хорошо знаем, сами были еще те.
Ничуть не лучше. Мне оттуда запомнилась другая фраза, где там это поступило предложение поцеловать Тилю Уллиншпигеля в гудок, помнишь, со словами «поцелуй меня в уста, которые не говорят по-фламандски». Я даже в детстве задумывался, что это вроде губы, откуда у Тиля
губы
в этом месте. Так-так, извините.
Да. Тут же все-таки, когда мы говорим «реформация» и сразу проводим такую демаркационную линию протестанты, католики, сейчас начнут друг друга резать. Но это, конечно, тоже большое упрощение. Вот сейчас, начиная говорить о религиозных войнах, надо, конечно, об этом упомянуть тоже. Потому что, например, Англия, уж она, казалось бы, протестантская раньше всех, с тех пор, как добрый король Гарри VIII объявил себя главой церкви, что для Папы Римского вообще было достаточно. Вы больше можете про догматы уже ничего не говорить, этого вполне достаточно, вы еретики. Вот, ну, естественно, при таком подходе там протестантизм в самом, так сказать, зверском выражении укоренился очень легко и просто. Ну, так у тебя есть городские люди, знать, всякая образованщина в университетах, которые душат друг друга подушками из-за того, как правильно трактовать Августина Блаженного. Угу. А есть на селе община, там у нее церковь, которая содержит за свой счет. И вот у нас там половина протестантов, половина все еще католики. Ну, где они будут служить? Новую церковь строить? Да, конечно, нет. Они все будут молиться в одной церкви. И, например, католику нужно покрестить ребенка. Ну, как мы знаем, крещение – это официальный акт гражданского состояния, то есть, который фиксирует рождение, угу, и наречение его конкретным именем. Угу. Но куда пойти католику в Англии? Ну, конечно, к протестантам он пойдет. При этом местный батюшка отлично знает, что это католик, и он пришел просто сюда исполнить свой гражданский долг. Точка. Поэтому ребенка просто там окунают в купель, молитв не читают, говорят, крещение состоялось, все, потом его на дому уже крестит протестантский пастор. И так как это односельчане, им всем пофигу. Ну, нормальный человек, какая разница? Ну, протестанты, протестанты, что теперь? Накал – это религиозная вражда. Приобретает только тогда, когда начинаются именно войны. Потому что когда Франция разодралась буквально на два лагеря, когда оказались брат католик, другой брат гугенот, ну, так такие знаем случаи. Я уж молчу про высшую аристократию, которая просто были друг друга, все родственники. И когда пролилась кровь, вот тогда все стало совсем по-другому. Потому что уже к 17 веку от этой веротерпимости между протестантами и католиками, даже если она была, уже не осталось ни следа. То есть, как минимум, они перестали общаться. То есть, ходить в один паб бухать, уже все забудьте. Угу. Потому что там после этого дела может возникнуть какая-нибудь поножовщина нехорошая. Да. Ну, а так как оружейное законодательство тогда было сильно мягче, чем сейчас, поножовщина могла вылиться просто в побоище. Да. Короче говоря, к 60-м годам, например, Франция оказалась просто погружена вот эту в пучину религиозной вражды, накаленной религиозной вражды, вот до, примерно, вот до ноздрей.
Угу.
И одни из самых свирепых, конечно, религиозных войн, которые были в Европе, они были именно во Франции, очень длительных и очень свирепых. Мы все помним слово «гугенот». Гугенот – это всего лишь трансформация швейцарского. Я боюсь, что я на их этом самом языке, на швейцарском, с трудом это воспроизведу. Но это, короче говоря, от немецкого соратника. Айнгеноссе.
Айнгеноссе, гугенот?
Да.
Не знал.
Это французы так это переделали. Им это сложно выговорить.
Товарищ.
Они не могут это... Со, товарищ. Со, товарищ, соратник, со, брат. Как-то вот так вот оно звучит. Конечно же... Ну да, мы говорим, что вот есть некая буржуазная страта, которая продуцировала протестантизм, есть некая католическая страта, которую продуцировала старая феодальная настройка. Ну, конечно, эта модель упрощенная и чистая, потому что они, конечно, смешивались. Потому что во Франции там с капитализмом все было не очень, прямо скажем. Ну, опять же, в зависимости от регионов. Но, тем не менее, раз появившись, идея, как мы знаем, овладев тысячами, становится материальной силой. И во Франции, да, она стала материальной силой. И из-за этого, в том числе уже без конкретного жесткого экономического детерминизма, развернулись абсолютно кровавые события. Это было хорошо, потому что все эти люди не могли посмотреть на Россию. Потому что, конечно, что итальянские войны, что война Шмалькальденской лиги, вот что... Кстати говоря, непрерывное противостояние с турками. Все это выковало в Европе мощнейшую военную машину. На самом деле военную машину, которой аналогов в мире не было. То есть никто, ни Китай, ни там многомиллионные империи инков, никто не могли выставить в поле такое количество вооруженных людей, одетых в железо, более-менее единообразно обученных. В конце концов, массово вооруженных огнестрельным оружием и родивших писанный устав. Вот то, что говорил Энгельс, что война перестает быть искусством и становится наукой. То есть война из старого феодального цехового устройства делается мануфактурой. То есть высокая концентрация ресурсов и глубокое разделение труда. Вот только тогда, когда на поле боя начинает на постоянной основе, и причем строго научной основе, писаной основе взаимодействовать артиллерия, пехота, кавалерия, саперные войска, то есть все рода войск, вот это вот армия нового времени. Это мало, чтобы просто были пушки. Это нужно, чтобы это была единая армия, куда пушки включены на постоянной основе, где их действия прописаны уставом. И вот с такой машиной весь мир не мог уже сделать ничего. И это большое счастье, что эта военная машина, выковываясь, была занята самими собой, они не могли заниматься Россией. Ну, кроме того, Россия бедная, там взять нечего, а в Америке есть чего, поэтому они в первую очередь туда ездили. Ну и плюс угроза турок, конечно, потому что турки – это тоже как пример высокоорганизованного средневековья в силу очень серьезных численных резервов и, наверное, высочайшей организации именно феодального устройства, они еще в весь 16 век были серьезнейшим противником. Но про турок нужно отдельно, конечно, говорить, это все-таки нас сейчас напрямую не касается. Вот, но тем не менее, вот такие вот причины не позволяли европейцам заняться колонизацией Восточной Европы, то есть России в первую очередь. Ну, а мы нормально общались с разными там поляками, литовцами, у которых примерно было все как у нас, в таком же порядке. Ну, может быть, там поляки были чуть побогаче, литовцы чуть победнее, но как-то вот с ними можно было справляться, и мы, более того, как мы видим, уверенно справлялись. Я уж про несчастный Ливонский орден молчу, точнее, правильно говорить, германский орден, потому что Ливонский орден – это, конечно, неправильное название, который оказался на периферии мира, фактически европейского, всем стало не до них, тевтонская часть отвалилась, превратившись в протестантское княжество во главе со своим магистром Альбрехтом.
Неплохо,
они превратились в протестантов, там остался вот такой кусочек католиков, ну, на который Иван Грозный посмотрел и сделал так. Это будет мое. Вот. И когда мы на все это смотрим, вот я просто к чему это все веду. Я хочу, чтобы все увидели и поняли, что вот то, о чем я сейчас говорю, вот 1546 год, это же когда началась война Шмалькальденской лиги и умер Мартин Лютер. Это в это время Грозный становится царем.
Угу.
1568 год, это страшнейшая битва при Дрё во Франции, как раз между католиками и гугенотами. Это мы всего 5 лет назад взяли Полоцк, и через год будет заключена Люблинская уния между Литвой и Польшей с образованием Речи Посполитой. Когда мы говорим, что в Россию не присылали военных специалистов, потому что все блокировали ливонцы, так кто их не присылал? Их пытались нам присылать. Их нам пытались присылать те самые немцы. Это все происходило одновременно в рамках единого евразийского исторического процесса, который тогда уже перестал быть евразийским и стал всемирным глобальным. Вот. Ну а кто вертел эти колеса, собственно, своими руками, наверное, в следующий раз поговорим.
Слава богу, что им было чем заняться, а не нами.
Ну да, у одного только Карла V, у него где-то к концу итальянских войн постоянно находилось в армии 120 тысяч человек.
Однако.
Приблизительно так. То есть, это, конечно, ну, мы не можем сказать там до человека, но порядок где-то вот такой, около 120 тысяч человек. То есть, наша русская земля, наша великая, могучая и супербогатая, она, если при полной, тотальной мегамобилизации, ну да, наверное, у нас 1045 могли выставить. Всех. Пушкарей, слуг, там вот всех. А тут вот 120 тысяч человек.
Что-то слухи о нашей мощи как-то. Как-то слухи.
Ну, в то время мы были более чем адекватны своему региону. Вот более чем адекватны. Тот регион, он и населен погуще, прямо скажем. Серьезно богаче и серьезно лучше обеспечен природными ресурсами. Он где-нибудь в Штирии. Почему такие были прекрасные доспехи? Просто замечательные. Одни из лучших вообще в мире. Ну, потому что там мало того, что хорошая руда, так еще ко всему прочему, кузницы ставили у подножия гор, откуда дует ветер, и можно было правильно калить доспехи на воздух. То есть они получались, да, прочные, и, б, не хрупкие. Вот где у нас такие горы, как в Штирии? Практически нигде. Вот если бы древних укров просили выкопать нам еще одно море и рядом поставить нормальные горы, вот тогда все было бы по-другому.
Другое дело, да.
Вот когда говорят, что древние укры выкопали Черное море, а кто их заставил? Поляки.
Да, Клим Александрович, замес, как обычно, какой-то нечеловеческий просто. Сколько всего наверчено, накручено. Ну и к вопросу про революции, как обычно. Это вам не какие-то клоуны что-то затеяли, решили и вдруг стало вот так. Есть причины, есть следствия. Очень круто.
Стараемся.
Ждем продолжения.
Будет.
Спасибо.
В следующий раз про военное дело пушки, пики, картинок понесу.
Чем они там друг друга
тыркали,
обхаживали, да. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.